12 часов 12 минут московское время. У микрофона Сергей Михеев, Сергей Криниевский. Сергей Александрович, здравствуйте.
Да, Сергей, здрасте. Здрасте, радиослушатели. Вот продолжаем выходить в нашем ограниченном дистанционном формате, но тем не менее. Как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное. Вот. В общем, здравствуйте.
Да, Сергей Александрович, ну что, одна из громких новостей на этих выходных была то, что американцы наконец-то запустили человека в космос, вы знаете. Большой прорыв для человечества.
Да, это большой прорыв для американцев. Вокруг этого сделали массу фурора всевозможного. Вот. В принципе, конечно, ну что, как и Рогозин, глава Роскосмоса, я тоже мог выдавить из себя поздравления американцам. Но вообще, откровенно говоря, вы знаете, что вот мне лично бросилось в глаза? Как все-таки американцы и сопутствующие им, так сказать, разные подпевалы умеют делать, значит, вот такой фурор, карнавал из любого события? Потому что вот этот вот запуск, он преподносится, как, ну вот реально, вы правильно сказали, да, как какой-то прорыв в дальний космос, реально. Как будто мы победили этого Дарта Вейдера, как бы, или где-то уже высадились на Солнце, что-то в этом роде. А в принципе, конечно, это успех космической программы американской, но это успех, который на самом деле стал следствием, в общем-то, неуспеха в конечном итоге программы «Шаттл». То есть в свое время, я просто помню очень хорошо там вот эти годы, когда американцы полетели на «Шаттлах», на середине 80-х, и это подавалось как мощнейший прорыв, как вообще шаг вперед, и как тот факт, что американцы обогнали Советский Союз. В чем-то, наверное, это было правда. Но время показало, что эта программа, она по соотношению, так сказать, что называется, затрат, рисков и прочее-прочее, она себя не оправдала. Американцы ее свернули. И в итоге 9 лет они не запускали на собственных, так сказать, кораблях астронавтов в космос, а пользовались, как известно, российскими-советскими кораблями. Вот. При этом, вернувшись через 9 лет, они вернулись не с программой «Шаттл», они вернулись не с многоразовыми кораблями, они вернулись с одноразовой ракетой, то есть вернулись фактически с советской программой запуска. Потому что когда я помню, все это было, вот тогда, когда «Буран» запускали, конечно, «Буран» жалко, честно говоря, мне кажется, Горбачев его ухайдокал из политических соображений, но, в общем, я помню, тогда было очень много разговоров, вот посмотрите, как американцы всех обогнали. Мы все еще запускаем вот этими одноразовыми ракетами, у американцев многоразовые корабли, ну все, как бы, да, это переворот, значит, это новая эпоха. Эпоха закончилась гораздо раньше, чем ожидалось, а теперь, через 9 лет после того, как американцы вообще ничего не запускали, они вернулись фактически к тому же, что делали в Советском Союзе, да, то, что делали они же тоже и мы, но просто, я говорю, было много упреков, что вот, мол, многоразовые челноки, это будущее, а мы ими не занимаемся, да, вот, но, то есть, в общем, событие такое, ну, скажем так, оно, ну, неоднозначное, по большому счету. Да, действительно, возможно, так сказать, теперь даже невозможно, а точно, позиции Роскосмоса по запуску этих астронавтов, они пошатнутся, вот, но, во-первых, надо еще посмотреть, как это будет работать, а во-вторых, все-таки, на самом деле, надо еще раз признать, что после 9-летнего перерыва американцы вернулись с одноразовыми ракетами, то есть с тем, от чего они вроде как ушли в программе «Шаттл», но как это подается? Это реально подается как какой-то прорыв в гиперпространство, какой-то скачок, так сказать, да, вот сквозь эти созвездия, сквозь, так сказать, времена и прочее-прочее. Вот. Ну что, в этом они, конечно, мастера. Хотя, да, вот 9 лет они, значит, думали-думали, делали-делали, наконец вот сделали. Хотя эксплуатация все-таки проверяется техникой длительной эксплуатации. Ну, посмотрим, что будет дальше.
Мне еще кажется, тут важный момент, я не до конца понимаю, но там вот эти уже ступени, они возвращаются. То есть это, наверное, какая-то все-таки многоразовость присутствует. Потому что я лично смотрел трансляцию. Ну, вот, например, первая ступень вернулась.
Я лично, честно говоря, считаю, что это, вот, ну, как, это, конечно, вопрос к специалистам. Мне не кажется, что это прорыв. Ну, первая ступень вернулась, но, предположим, ее можно использовать еще пару раз. Вот. Это не то, что все-таки корабль многоразовое использование, который большой экипаж запускает. Там же ведь плюс челноков еще был в чем? Они брали на борт большое количество астронавтов. Но, правда, к сожалению, с этим же были связаны и жертвы, да, большое количество жертв, вот, которые, вот, ну, известная катастрофа, да, так сказать, много астронавтов погибло. В итоге, вот, например, в американской космической программе в итоге погибло больше астронавтов, чем в советской, значит, космонавтов, именно и в первую очередь из-за катастроф челноков. Вот, из-за того, что они много брали достаточно людей на борт. Вот. Что касается самих по себе вот этих возвращаемых ступеней, ну, насколько я понимаю, в этом технически ничего такого невероятного нету. Но вот советские специалисты, да, и российские считают, что это просто нецелесообразно. А, в общем, ну, представить себе, как это можно сделать, насколько я понимаю, здесь больших-то, собственно говоря, проблем нету. В конце концов, если есть спускаемые аппараты, которые, как бы, да, спускаются на парашютах, то, в общем, наверное, можно придумать эти системы возврата и для этих ступеней. Но вот это, опять же, это разговор с такими, действительно, с настоящими специалистами, вот, а не нас с вами. Вот. Но почему-то вот советские, а за ними и российские, значит, ученые и инженеры считают, что это нецелесообразно или нецелесообразно пока. Я так понимаю, что это достаточно такой спор, он неоднозначный. Кто-то считает, что целесообразно, кто-то нет. Это тоже покажет длительная эксплуатация. Вот. Дело в том, что надежность техники, да, показывает, и, ну, рациональность ее использования показывает длительная эксплуатация. Потому что вот такой же, еще раз говорю, даже гораздо больше фурор был с шаттлами. Вот, когда говорили, ну все, это действительно. Ну и действительно всем казалось, что мы там прямо вот в какой-то переступили. Вот космические самолеты, там куча народу. Вот. Ну, прошло, в общем-то, достаточно немного лет, которые сопровождались вот смертями этих самых астронавтов. И американцы сами, без наших подсказок, да, что называется, да, отказались от этой программы. А на первом этапе, я тоже помню, было много разговоров о том, что вот смотрите, насколько это вообще прогрессивно, а вы все там это запускаете, свои эти, значит, корабли, вот эти все эти восходы там и прочее-прочее. Кому это нужно? Все это прошлый век. Вот. А в итоге оказалось, что совсем он не прошлый. И в этом смысле, конечно, возвращаемые ступени, это, ну, не, это никак не может сравниться с возвращаемым космическим аппаратом, вот каковым был шаттл, который по самолетному там садились. Это действительно был прорыв. Но этот прорыв, и, может быть, он не ко времени, да, оказался. Знаете, как сверхзвуковые самолеты, там, «Конкорд» и наши Ту-144. Вот. Они, может быть, в чем-то обогнали свое время. Может быть, к этому вернутся когда-нибудь. Но тем не менее. А вот в советской школе считалось, что это, так сказать, недостаточно целесообразно. Посмотрим, я не знаю, это опять же, это надо спрашивать у специалистов. Насколько можно представить себе, исходя из общего уровня эрудиции, да, что называется, в общем-то, сделать парашютные системы возврата этих ступеней, это небольшая проблема. Вот. Но, тем не менее, вот нас считают, что это нецелесообразно. Но то, что это успех космической программы американской, ну, это, конечно, да, потому что 9 лет не было вообще ничего. Вот. А сейчас они отправили, значит, сами этот корабль со своими вот этими, значит, астронавтами. Это действительно, кажется, естественный успех.
Сергей Александрович, еще тревожно то, что получается, что раньше они пользовались нашими услугами, а сейчас, в общем-то, они, наверное, смогут перейти на свою технику, и таким образом мы какие-то деньги потеряем.
Ну, деньги потеряем, но что делать, так сказать, да? Было ясно, что рано или поздно они это сделают, потому что они к этому стремились. Когда они отказались от шаттлов и перешли на наши услуги, то не было ни секунды сомнений в том, что они будут упорно работать над созданием своих систем, то ли над модернизацией шаттлов этих, то ли над созданием этих вот ракет и прочее-прочее. То есть было ясно, что рано или поздно они вернутся к собственным запускам. Вопрос был только когда. И, кстати, я тоже, как бы, так как этой аэрокосмической темой, так сказать, интересовался по жизни. Вот я помню, что первоначально вообще говорили, что они очень быстро вернутся. Прочили, что буквально 2-3 года, ну максимум 4, максимум 5, а в итоге все это растянулось на 9 лет. Вот. Ясно, что у Роскосмоса теперь, как бы, явно поубавится заказов, но еще раз повторюсь, это все-таки будет протестировано в ходе длительной эксплуатации, потому что один запуск, или там два запуска, или даже три запуска, они ничего не значат. Например, шаттлы они запускали, так сказать, гораздо большее количество раз, а потом отказались. Вот. Но тут такая штука, что, конечно, у Роскосмоса есть чем заняться, несомненно, да. То есть в чем состоит, например, скажем, наше предложение, оно есть или нет? Да, вот это большой вопрос. Но тут главное вот что, главное развивать собственную космическую программу. Потому что, еще раз повторяю, то, что американцы вернутся к собственным запускам, это не вызывало сомнений ни у кого. Совершенно было ясно, что не будет такого, что они вечно будут пользоваться нашими кораблями. Вопрос только был, когда. И сможем ли мы... вот если, я так слышал, что вот специалисты, если в чем-то и упрекают, то некоторые считают, что мы вот этот вот период в 9 лет мы недостаточно эффективно использовали для развития собственной программы. Вот хотя, еще раз говорю, это надо разговаривать со специалистами, то сейчас огромное количество людей тоже, ну, абсолютно дилетантские, так сказать, в этом разбирающиеся, потому что вот я, по крайней мере, ну, полный и стопроцентный дилетант в этих делах. Да, То есть это понятно, что мы просто, ну, какой-то есть жизненный опыт, есть какие-то интересы, там что-то где-то когда-то прочитал и так далее. Вот. Но, в общем, это разговор для глубоких специалистов. Сейчас просто огромное количество, особенно в интернете, всевозможных высказываний, ну и вообще на любые темы, людей, которых, если посмотреть, они вот никогда профессионально не занимались тем, о чем судят. Да? Ну, где-то что-то там нахватались по верхам.
А, это вы имеете в виду вирусологов? Это бывшие вирусологи.
Да, бывшие вирусологи. Теперь, кстати говоря, вот они были политологами, потом они стали вирусологами, а сейчас пришла пора переквалифицироваться в специалистов по космонавтике. Где-то что-то нахватались, но это причем в лучшем случае, а в худшем иногда они просто, ну, вот какую-то заказную шарманку там крутят и все. Вот все очень плохо, вот, и всегда было плохо, сейчас плохо, будет еще хуже, поэтому надо приползти на пузе. Я, например, скажем, слышал такие аргументы по поводу Илона Маска еще до всех этих вещей, что прогресс всех его разработок состоит в том, что это сделает частная компания. Ну и что? Во-первых, там история этой частной компании, она тоже довольно неоднозначная, вот, но это ничего не значит. Ну, частная это компания или не частная. Вопрос в том, какие технические решения она предлагает. Вот, вот такие дела. Так что это, конечно, для разговора с такими более знающими людьми, чем мы с вами.
18 лет, кстати, он разрабатывал это все дело, Илон Маск. Ему выделило государство, ну, помимо того, что, может быть, там какие-то секретные разработки ему тоже, скорее всего, отдавали под его, так сказать, зонтик. Но там был контракт на миллиард чуть больше долларов. Ему и параллельно еще Боингу 2 миллиарда дали. На всякий случай, чтобы тоже разрабатывать.
Ну, насколько я понимаю, там даже сам себе феномен Илона Маска, он такой, как бы тоже такой таинственный, что американское государство простимулировало появление вот такой частной компании, в том числе, мне кажется, в пиар-целях. Вот. И говорить о том, что Маск мог бы это сделать без поддержки американского государства, я вот сильно в этом сомневаюсь. То есть, грубо говоря, они делали тоже, что называется, бренд. Да? И американское государство приложило к этому серьезные усилия. Для того, чтобы создать бренд человека, который вот якобы там, чуть ли не начиная с гаражной мастерской там у себя, да, вот теперь вот запускает ракеты в космос. Я думаю, в реальности, конечно, если так вот честно посмотреть на эти вещи, если бы американское государство не оказывало вообще никакой помощи ему, ну, я предполагаю, что мы бы с вами и близко бы не видели тех результатов, которые Маск демонстрирует, хотя и сами эти результаты, они не всегда однозначные. Вот. Но в любом случае, ну что, запустили, мы не можем этого не признать. Конечно, это их успех, просто это, я про что хотел сказать, это не тот успех, который можно преподносить как прорыв, как бы, да, вот то, что сейчас довольно много пестрят, вот я тут смотрел иностранные новости, там, и там в том числе сравнение с российской космической программой.
Ну, Маск не Королёв, там... да, вы имеете в виду Маск не Королёв, и вот эти
космонавты,
это не Юрий Алексеевич Гагарин.
Да, и нам говорят, что они там, некоторые эксперты иностранцы, говорят, ну, это, конечно, мощнейший прорыв, они обогнали российскую программу. Я думаю, что это, ну, немножко так, натяжечка такая небольшая. Ну, да, они запустили, что ж, это выглядело интересно, посмотрим, что будет дальше.
Да, Сергей Александрович, ну вот чисто визуально, если посмотреть, там это было сделано на очень высоком, мне кажется, вот пиар был сделан на великолепном уровне. То есть вся айдентика, как это называется, внешний вид всяких логотипов и так далее, трансляция, даже сами внутренности корабля, то есть это суперсовременно, там везде тачскрины, все такое очень красивое. То есть, ну, это рассчитано еще на визуальную эстетику, на определенную.
Ну, конечно. А когда он запустил эту машину с роботом, так сказать, к Марсу, это же тоже была чисто пиар-акция. Я, собственно, почему... Я с этого, так сказать, кстати, интересно, что там с этой машиной, как бы, да? Вот. Так вот, я же с этого и начал. Потому что я и сказал, что американцы, конечно, большие мастера вот в этой подаче. Я просто, собственно говоря, с этого и начал. Вот. Но то, что там все проработано до мелочей, и визуальный ряд, как бы, и все, что с этим связано. И они, кстати говоря, я так понимаю, заточили многие вещи под голливудские фильмы про будущее. Потому что там прям видно, как многие вещи, они похожи на то, что показывается в голливудских фильмах, да, вот про такое недалекое будущее. Там какой-нибудь там марсианин там, или еще что-то вроде. И скафандры такие, как бы, похожие, и многие другие вещи. Хотя с большой вероятностью эти разработки, они просто пересекаются там, вот, они их демонстрируют периодически, это берут на вооружение голливудские режиссеры, а те берут у них что-то. Да, конечно, то есть я об этом и говорю, что внешне все сделано так, будто бы это мощнейший прорыв. Вот. Что касается внешнего вида и прочих, конечно, эти вещи, они работают на обывателя, несомненно. Вот. Но насколько они технически состоятельны, это, опять же, это вопрос к специалистам, потому что, еще раз повторю, вот такая же история совершенно была с шаттлами, причем шаттлы, мне кажется, это реально был гораздо серьезный шаг вперед, чем вот то, что Маск сейчас сделал. Вот. И шаттлы тоже, как бы, они вот отличались всей вот этой внешней более продвинутой эстетикой от наших еще таких советских кораблей. Тем не менее, как бы, советские корабли просто показали свою надежность. И, кстати, интересно, что, вот знаете, вот есть какой-то фильм, я забыл, там тоже, конечно, полная туфта, но тем не менее, где там, значит, «Притяжение» называется, да, «Земное притяжение», что-то в этом роде, где там какая-то актриса, вот эта вот голливудская, она там спасается как раз с орбиты именно на советской станции, вот, потому что она, ну, на этой самой, на российской, потому что она более надежная. Более надежный, хотя и более примитивный. Там такие тумблеры, знаете, переключатели, там все так это не очень эстетично, однако вот именно она ее и спасла. Вот, так что, ну а так что то, что это сделано очень привлекательно, то, что это будоражит особенно молодежь, это точно. Но я думаю, что это правильно все равно. То есть мы, конечно, это все, так сказать, критике подвергаем не с той точки зрения, что вот какое-то фуфло, а с той точки зрения, что как они это умеют подать. И я думаю, что в принципе-то это правильно. Почему? Потому что это рождает, особенно у молодых, стремление заниматься, вот скажем, вот этими исследованиями, стремление заниматься вот этой техникой, стремление как бы не становиться менеджером там по торговле трусами, а, например, скажем, пойти в космонавты, там, грубо говоря, да, или там в аэрокосмическую отрасль, там, в инженера, да, или что-то все, что с ним связано. То есть вот эта вся штука вдохновляющая, она, конечно, крайне важна, в том числе крайне важна для работы, в первую очередь, ну и с имиджем, да, и для работы с молодежью, с будущим поколением, потому что мы часто говорим, вот у молодежи там не хватает там мотивации и прочего-прочего. И вот эта мотивация накачивается в том числе вот и подобными вот чисто внешними подходами, чтобы человек, например, решил, вот, а я хочу вот тоже там полететь, конечно, это крайний случай, да, но я хочу быть к этому причастным, я хочу в этом участвовать, я хочу работать в этом, я хочу, так сказать, двигаться вот в этом направлении. Вот для этого это, несомненно, здорово. Я, собственно, с этого и начал, в этом моя мысль и состоит. То, что, да, американцы смогли после 9-летнего перерыва и после, в общем, ну, скажем так, такого неоднозначного завершения программы Челноков вернуться к собственным запускам, вот, но при этом вся пиар-картинка, она, ну, гораздо значительнее, чем, так сказать, там, реальные достижения. Но внешне это выглядит, конечно, здорово. И вот здесь есть чему поучиться, потому что у нас эти ракеты запускают постоянно, и люди перестали даже на это обращать внимание. А здесь американцы запустили впервые за 9 лет, и все, это практически, ну, событие вот, планетарного масштаба. Если просто ради интереса, посмотрите вот на ленту новостей, там, год-два, мы постоянно запускаем ракеты, все время запускаем, в том числе с иностранными астронавтами. Но у нас здесь, у нас в стране, вообще перестали на это обращать внимание. И многие даже, я уверен, даже и не знают о том, что мы 9 лет подряд, это, так сказать, фактически весь мировой космос держался на наших ракетоносителях. Вот мы только привыкли все поливать грязью и говорить, что все ужасно, все пропало, все это, везде сплошной кошмар. А то, что весь мир 9 лет, почти 10 лет летал на наших советских террористических кораблях, ну, здесь как бы даже про это и говорить не принято. Я считаю, что нам этого не хватает. Этому, вот этому стоит поучиться, на самом деле, в том числе и для мотивации, что называется, и людей, и молодежи, и так далее.
Сергей Александрович, ну что, нам нужно сделать сейчас небольшую паузу. Послушаем новости и вернемся, думаю, уже с какими-то другими темами. Сергей Михеев, Сергей Криньевский. Сергей Михеев, Сергей Криньевский. Сергей Александрович.
Да.
Сергей Александрович, ну тогда к другим темам, я думаю, да?
Ну, да, пока возвращаем из ступени, так сказать, нам по голове не стукнуло, давайте, может, что-то еще успеем рассказать.
В США в 40 городах сейчас введен комендантский час из-за сильнейших беспорядков. 6 дней назад они начались из-за гибели в руках полиции 46-летнего чернокожего мужчины. Быстро они переросли довольно в грабежи, столкновения с полицией. В некоторых городах для подавления была задействована национальная гвардия, слезоточивый газ и резиновые пули применяли. В Вашингтоне тоже были протесты, Трампу пришлось прятаться в бункере. Ситуация довольно страшная, там уже ущерб в десятки, сотни миллионов долларов по всей стране от всего этого происходящего. Кто виноват, спрашивается. Разумеется, это все Россия, сказала советник бывшего президента США Барака Обамы Сьюзен Райс. Очень похоже, говорит она, что это Россия инсценировала.
Ну да, я слышал, кстати, насчет вот запуска Маска, еще буквально одно слово, я
не
исключаю,
что вот такая... А вот я всегда вас
вот такая...
спрашиваю в начале, все, мы закончили или нет, но у нас...
Нет-нет, это нет, я нет, нет, я-то закончил, так сказать, да, я пока жив, не закончу, что называется, это самое. По поводу Маска я не про это, я как раз хотел связать с этой темой, как вы любите решаться, плавно переходим, вот плавно
да,
сейчас переходим.
Да, да, да.
Вот. Я не исключаю, что, например, вот шумиха вокруг Маска, в том числе была искусственно сейчас подкачана, чтобы немножко перевести стрелки вот с этих вот беспорядков, которые в Штатах происходят. Ну, в первую очередь, перевести стрелки внимания самих американцев, да, ну и во вторую очередь всего остального окружающего мира, который следит за тем, что происходит в Штатах, потому что основная новость последней недели, это как раз все эти беспорядки, вот связанные с вот этим вот, значит, погибшим вот этим чернокожим, да. Я лично не исключаю, что они специально, так сказать, вот это, максимально накачивают вот запуск этой масковской ракеты для того, чтобы перевести внимание на эти дела. Вот. Но что касается того, что Россия в этом виновата, ну ясно, там какая-то экс-советник, экс-президента демократической партии Барака Обамы, ну какая-то дура баба там, да, ну а что ей еще сказать, да, по большому счету. Кроме как России ничего не приходит в голову, да. Не приходит в голову, например, подумать о том, что на самом деле расовая проблема в Штатах никуда не делась. Не приходит в голову подумать и сказать, например, такую простую вещь, что да, там, скажем, голливудская картинка, где чернокожие, у них там и профессора, как бы, и капитаны, как бы, и это самое, и кто они только, кем они только там в голливудских фильмах не являются, это одно,
богом.
А жизнь
это
другое.
Они даже богом являются там обычно. Бог всегда обычно чернокожий.
Да-да-да.
Морган Фриман.
А жизнь – это совсем другое. В жизни Соединенных Штатов Америки ситуация следующая. Во-первых, про историю. Да? Вот нам очень часто здесь в России любят рассказывать про то, какая у нас неправильная история. Вот сейчас вот, да, задушили вот этого негра. Но, если честно, история Соединенных Штатов, она просто зыждется на крови удушенных негров, индейцев и всех остальных. Сколько они убили этих чернокожих несчастных, да? Вот если там начать со освоения, да, американского континента, никто, видимо, даже и подсчитать не возьмется. Я, например, в разных источниках читал, так сказать, такие цифры, там 10 миллионов и более. Некоторые пишут, что там 20-30 миллионов. То есть сколько они умертвили за это время вот своей замечательной демократической истории негров, даже представить невозможно. Никто даже подсчитать точно не может. Только если сейчас по этому поводу скандал, да, и уже считается, что это вот, ну, вот верх демократии. Это раньше вот этого, такой бы инцидент вообще никто бы не заметил. Потому что без суда и следствия, просто так, по беспределу, да просто как вот, как будто с животными, да, они поубивали такое количество выходцев из Африки, значит, местных этих жителей индейцев и всех остальных, что даже это просто, ну, это не поддается подсчету. Это реально море крови. Море крови и горы труп. Это вот тоже к вопросу о цене современной американской демократии и о том, у кого правильная история, там, у кого она неправильная. Да? И кто что там трупами, так сказать, заваливал. Американцы на этих трупах построили свое благоденствие. Вот сейчас мы видим ситуацию, при которой вроде бы как-то, хотя еще до 60-х годов законы о расовой сегрегации действовали в Штатах, вот сейчас вроде бы они всем рассказывают про то, что у них эта проблема решена. А вот подобные инциденты, которые, кстати говоря, там происходят достаточно часто, показывают, что эта проблема не решена. Она не решена, и я вообще не уверен, что она может быть решена. Потому что, насколько я понимаю, чернокожее население массово придерживается антисоциальных установок, в том числе, как, знаете, такая историческая месть за все то, что когда-то было сделано с их предками, да, вот в ходе освоения Америки, в ходе построения процветающих Соединенных Штатов Америки и все такое прочее. Массово придерживаются антисоциальных установок. Никакие они там не профессора, и никакие они там не генералы. Ну, есть там единичные случаи. Но в общем и целом современное цветное население – это по-прежнему люди второго сорта. Вот. Хотите, не хотите, но в Штатах это так. Другой вопрос, что это не соответствует той рекламной картинке, которую, как бы, да, они везде транслируют. Но вот эта вот экс-советница могла бы, например, об этом подумать или об этом поговорить. Но об этом говорить в Штатах как бы не принято. Такая тоже фигура умолчания. Вот. А что касается там чисто такой политической составляющей, технологической, то снова здорово, что называется. Вот объясните мне, а какова, собственно говоря, выгода России от, предположим, стимулирования подобных волнений? Да? Это что, мы убили этого негра? Нет, не мы. Вот. Это что, мы, так сказать, выталкивали этих людей? Нет, не мы. А в конечном итоге, а кому сейчас на руку вот это все? А на руку сейчас вот это все кандидату от демократической партии. Потому что проблема это в первую очередь для предвыборной кампании Трампа. Ну и где же здесь наш интерес? Вы хотите сказать, что Россия очень хочет хочет видеть на посту президента следующего США Байдена, что ли? Ну, бред полный. Но, в общем и целом, демократы с больной головы перекладывают на здоровую. И на самом деле они пытаются, вот они все время пытаются при любой возможности реанимировать вот эту тему. Россия вмешивается в избирательную кампанию США. Хотя, вот, например, скажем, у Трампа есть контртема. Китай вмешивается. Кто только в бедные выборы бедных США не вмешивается. Вообще, их послушать, так Америка вообще самая слабая страна в мире, в дела которой вмешиваются все буквально подряд. Вот здорово тоже, вот они взяли и перевернулись ног на голову. Америка — это та страна, которая как раз наоборот вмешивается в дела всех стран мира кругом. А здесь они вот взяли и опять перевернули все с ног на голову. Оказывается, в дела бедной Америки вмешиваются, так сказать, злые дядьки, вот, русские, там, китайцы и вообще не весь знает кто. Вот, а только вот Илоном Маском, что называется, и спасаемся. Вот, а так-то, в общем, давно бы уже ничего бы от бедной Америки, беззащитной Америки, ничего бы не осталось. Но я думаю, это очередной бред, да, для того, чтобы, ну, как-то вот я говорю, реанимировать вот эту самую тему, довольно, довольно слабый заход. Но для нас это тоже интересно. Посмотрите, до чего стоят все эти американские политики. Вот реально, они, то ли они параноики, то ли они откровенные лжецы. Потому что, ну, вот здесь вот взять и за уши притянуть вот так вот российское участие к вот этим беспорядкам, но означает быть вот, или полным идиотом, да, вот выбирайте, что лучше. Ну, или откровенным лжецом, которому, ну, тот лжет, вот что ему выгодно. Он понимает, что ничего там, эта женщина, понимает, что ничего ей за это не будет. Вот, ну, ее попросили сказать, она пошла да сказала. Или, может, даже и не просили. Но в этом случае она просто идиотка. Но еще раз говорю, на самом деле проблема-то внутри Америки самая находится, да. Внутри, так сказать, ее вот этой истории довольно неоднозначной и настоящего довольно неоднозначного. А что касается нашей выгоды. Нам, если честно, что Трамп, вот, что республиканцы, что демократы, они будут невыгодны каждый по-своему. Но я думаю, что уж точно, кого бы мы не хотели видеть, так это Байдена. Если выбирать между Трампом и Байденом, то, наверное, Трамп, с Трампом есть какие-то, так сказать, шансы. А Байден, на мой взгляд, это вот такая тягомотина, которую мы уже видели неоднократно. Вот, поэтому я не думаю, что вообще мы здесь какую-то вот такую активную позицию занимаем по этому вопросу. Да и, опять же, возможностей таких у нас нет. Я бы был не против того, чтобы вмешивались в их дела, но мне кажется, возможности у нас крайне ограничены, да, в этом смысле.
Сергей Александрович, небольшая пауза и вернемся.
Вести ФМ.
Сергей Александрович, и еще одна тема. Либеральные средства массовой информации в США довольно интересно комментируют тематику борьбы с заразой, с ковидом. Да, они пытаются загнать ее в привычные штампы. Есть большой материал на CNN о том, как плохо лидеры-популисты справляются с пандемией. Лидеры-популисты — это Трамп в США, Болсонаро в Бразилии и, конечно, Путин в России. Хотя сравнивать вообще ситуацию в этих странах нельзя, но если вот притянуть за уши, то получается, что да, везде плохо. Хотя говорить, например, что в России плохо, ну нельзя.
Ну вот, слушайте, конченые подонки, да, вот еще раз говорю, да, вот мы же все понимаем, мы об этом не раз говорили, что у нас вот многие темы, которые в том числе крутятся и в ротации информационной ротации в России, это очень часто темы, которые забрасываются извне. Вот когда мы их берем, значит, в оборот, вот всегда стоит помнить вот подобные, ну, откровенно вопиющие случаи. Помните, когда еще все это дело только начиналось, мы с вами обсуждали, значит, статью какой-то француженки тоже во французской прессе, вот, не помню, то ли это было «Лимон», то ли «Фигаро», я уже не помню. Но какая-то крупная достаточно газета, вот, которая, значит, писала вот о чем. «Посмотрите», — писала она тогда, — «как плохо справляется с вирусом тоталитарный Китай и как хорошо справляется с вирусом демократическая Европа и демократические Соединенные Штаты Америки». Помните, мы с вами это обсуждали? Угу. Вот. И я говорил, что им это вернется. Это было еще до того, как начались эти тысячи и тысячи смертей сначала в Италии, потом в Америке. И что же, да? На самом деле, вот рассуждения авторитетной французского издания полностью провалились. Оказалось, что это или глупость, или откровенная манипуляция. Потому что в итоге, даже на фоне китайских цифр, американские и там итальянские, и многие европейские, выглядят просто чудовищно. И выясняется, что Китай на самом деле гораздо лучше справился с этой эпидемией, чем Штаты или Европа. А уж про нас вообще говорить не приходится. Потому что при наших цифрах, как бы, да, можно сказать, что как бы мы просто, ну, просто замечательно вышли или выходим, да, из этой ситуации. Но ничего. Их это совершенно не волнует. Давайте, значит, немножко время прошло, да, давайте опять ту же самую шарманку. Популисты хуже справляются. Причем это вопреки цифрам. Они просто вот на черное говорят белое, и на белое черное, и ничего. Самое интересное, что people-то хавает, что называется, people хавает заголовки. Вот. Люди читают заголовки, и все. И этих заголовков достаточно для того, чтобы запускать там информационные кампании. Но это должно быть для нас показательно с точки зрения того, а что же за этими заголовками стоит. То есть, если, например, когда мы там, скажем, там в феврале, например, обсуждали вот эту тему, и тогда, я помню, вот это французское издание, мы, так сказать, вот эту публикацию обсуждали, тогда еще, по крайней мере, китайские цифры выглядели достаточно, значит, устрашающе по сравнению с тем, что происходило в Европе и Америке. А сейчас-то вообще ситуация абсолютно другая. Американские и европейские цифры просто, ну, оставили Китай далеко позади. А уж я говорю, еще с нами это сравнивать вообще бессмысленно. Но ничего, не беда. Главное запустить заголовок, чтобы это потом как бы, да, вот крутилось. Вот популистские лидеры плохо справляются. Как они плохо справляются? Что они плохо справляются? Мне кажется, у нас здесь тоже вот наша собственная там оппозиционно настроенная публика, ну, уже просто из кожи вон лезет для того, чтобы представить, что мы плохо с этим справляемся. Но все-таки цифры говорят сами за себя. И никто пока, что называется, с фактами в руках эти цифры опровергнуть не может. Да? И вот это, конечно, тоже ситуация вопиющая с точки зрения того, вот чему там можно верить и чему верить нельзя. Мне кажется, что практически ничему верить нельзя. Но вот показали, как ракета улетела, там, которую Маск запустил. Хорошо, вот в это я готов верить. А все остальное может быть результатом, ну, просто тотальной манипуляции. И вот такой подход, который вы сейчас вот, так сказать, озвучили, да, он просто вопиющий этому доказательство.
Сергей Александрович, ну и тем не менее, есть хорошие новости у нас, в частности, первая партия российского противовирусного препарата Авифавир, который показал эффективность в клинических испытаниях против COVID-19, уже 11 июня, как предполагается, поступит в российские клиники.
Сергей, вот эта новость, предыдущая новость тоже была хорошая, на самом деле. Да, она была хорошая с точки зрения разоблачения вот этой вот какой-то бездумной и некритичной веры во все то, что исходит из там европейских или американских источников и так далее, и так далее. Вот. Что касается этого лекарства, которое поступает в продажу, да, насколько я понимаю, вот, ну, хорошо, что оно поступает, хотя это не российское лекарство, а лекарство это японское. Вот. А, собственно, оно тестировалось с 2014 года, именно поэтому его можно считать проверенным. И тестировалось, кстати, оно для лечения тяжелых форм гриппа. Вот. Но оказалось, что оно действует вот каким-то образом и на этот коронавирус. Производить его будут и производят уже, насколько я понимаю, в России. Вот. Но, значит, изобрели его в Японии. И именно его, собственно говоря, доверие к нему почему возникло? Именно потому, что с 2014 года оно там это самое, как бы, находится в обороте и себя неплохо показало. Вот если бы его сейчас изобрели здесь, вот быстро склепали бы на коленке, я бы, честно говоря, меньше этому доверял. 2014 года все-таки как-никак прошло 6 лет. Но для меня, правда, интересно и то, что оказывается, что, в общем, его-то придумали против гриппа, и против коронавируса тоже действует. Тогда вопрос возникает, а коронавирус это что все-таки? Может быть, это всего лишь грипп? Вот. А к чему тогда вообще весь этот, так сказать, дичайший кипиш по всему миру? Да, в том числе и у нас. Вот он вот вокруг чего? Может быть, мы не то изучаем? Но тем не менее, то, что это хорошая новость, я с вами полностью согласен, да, потому что если это действительно лекарство, показавшее свою эффективность, если его запускают здесь в производство и скоро оно появится в продаже, это здорово, потому что будет хоть понятно, а что же людям делать, да, кроме того, чтобы кричать караул там или вызывать скорую по любому поводу, да. Если это, так сказать, такое лекарство появится, и оно действительно показывает свою эффективность, ну, это значительно облегчит ситуацию. А на так у нас, в принципе, достаточно неплохая по сравнению с другими странами, но это будет здорово, потому что, по крайней мере, будет понятно, что это чем-то лечится. Так что согласен, новость хорошая. Вот побольше таких новостей и уже скорее забыть про всю эту вот билиберду под названием, так сказать, борьба с коронавирусом. В мировом масштабе в том числе.
Да, и мне кажется, что это еще очень показывает выпукло, так сказать, проблему того, что насколько важно финансировать, на самом деле, всякие вот такие свои разработки. Потому что вот, пожалуйста, в Японии, да, там 10 лет занимались какими-то такими темами, вот, пожалуйста, ко времени подошло. У нас делали препараты искусственной вентиляции легких, вот, и это сейчас оказалось очень востребовано, супер актуально. Кто знал, это круче, чем нефть добывать сейчас, делать эти препараты искусственной вентиляции легких. То есть нужно обязательно вот в это вкладывать.
Нужна просто стратегия, которая будет учитывать не всякие байки про международное разделение труда, а будет отталкиваться от национальных приоритетов развития. Вот, скажем, есть стратегически важные направления. Независимо от того, что там производят в Китае, в Японии или в Индии, мы должны понимать, мы или там в Штатах, или Европе, мы должны понимать, вот нам это нужно здесь, у себя, пусть даже, как в случае с Японией, вот в случае с этим таблеткой, пусть даже это будет японская разработка, но если производить ее будем здесь мы, и мы будем владеть, так сказать, да, вот правом на производство, будем производить и продавать, хотя бы это уже то есть, будет нормально. То есть не надо будет ни от кого зависеть, потому что не надо будет попадать в ситуацию, при которой там завтра закроют границы, и вы оказались еще без всего. Вот и все. Здесь просто надо как можно меньше смотреть на то, что там вам рассказывают и пишут. Мы только что с вами обсудили качество информации из западных СМИ. Что там нам рекомендуют всякие разные доброжелатели. Надо исходить четко. Вот составить просто для всех времен, что называется, для всех правительств, для всех политических партий, для всех лидеров, возможных в России, перечень национальных приоритетов. И вот настоящий политик тот, кто эти национальные приоритеты признает и работает для того, чтобы как бы их обеспечивать. А все остальные находятся за пределами вообще политического поля. Вот это было бы правильно. И тогда, так сказать, да, мы сможем обеспечивать, по крайней мере, ну, скажем так, критически значимые сферы своей жизни самостоятельно, ни от кого не зависит, никого не бояться, что, мне кажется, крайне важно для любого государства.
Сергей Александрович, ну, я смотрю, у нас постепенно время подходит к концу. Надо сказать, что в Москве постепенно снимают ограничения. Сегодня наступил второй этап, заработали непродовольственные магазины. То есть жизнь постепенно возвращается в нормальное русло.
Ура!
Да, Сергей Александрович, ну что, спасибо. До свидания. Сергей Михеев, Сергей Криньевский. До встречи.